Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телекомпанию «Ситивизор». Более того, я вас сейчас всех начну немножко двигать. Вот, Миш, и вас, и Александр Моисеевич, а то его совсем не видно. Ага. В кадре, да, туда. И «Ситивизор» вы смотрите. Спасибо всем, кто это делает. Александр Городницкий, Юлия Ким, Михаил Гантман. У нас сегодня вот такая замечательная компания. Здравствуйте, дорогие мои классики.
Доброй
и спасибо
ночи.
Вам, что вы сегодня здесь есть. И я попросила бы вас начать. На самом деле... Начать с юбилея, про который вы мне сегодня рассказали, перед тем, как войти в эту студию.
Слова Александра Моисеевича.
Ну, сегодня, вернее, уже вчера, потому что мы начинаем новые сутки,
да.
Должно было исполниться 85 лет нашему общему другу, замечательному российскому писателю и врачу, человеку, который спас... Очень много людей, причем он лечил и весь союз писателей, и своих близких друзей, и всех, кто к нему обращался, потому что людей в безнадежной ситуации. Человек, который оставил, который вообще в медицинских кругах является вообще культовой фигурой, угу. Но не только в медицинских кругах, потому что он был одним из замечательной, так сказать, квадриги 110-й школы. Он был близким другом замечательного историка Натана Ильича Дельмана, замечательного ученого Вильдемара Петровича Смельги и многих-многих других достойнейших людей. И это целый пласт российской культуры, который, к сожалению, сейчас уже безвозвратно ушел. Я, если позволите, хотел бы...
Назови вот, имя.
Это Юрий Зусмович Крелин, замечательный врач-хирург и замечательный писатель, автор очень многих замечательных книг о докторе Мишкине, о очереди.
И, а ведь сериал «Дни хирурга Мишкина» был по его же книге.
По его книге, да, конечно, да, по его книге, совершенно точно. Я помню, что мы всегда обращались к нему за помощью. Вот он, Юлика Юрьевича Александровича, присутствующего, вызвали в довольно тяжелой ситуации с текущим инфарктом.
С инфарктом,
попал,
да.
И он его откачал там, и так далее, и тому подобное. Вот. И я помню, что... Он был интересный писатель, и, по-моему, его единственный человек, который не лежал у него в клинике. По этому поводу я вспоминал грустную историю о том, как в Донском монастыре есть могила, на которой написано: «Здесь лежит урожденная такая-то, умершая после операции профессора Снегирова». Какой ужас, да? Да. И я помню, что, перефразируя свою собственную песенку про Донской монастырь, я написал ему когда-то такое поздравление: «Увяли траурные ленты, за исторической поре твоих собратьев пациенты лежат в Донском монастыре, а я живой, и я не сбрендил, и говорю весь дрожа, что мне твои романы, крендель, дороже твоего ножа». Вот. А если говорить серьезно, то у меня были стихи ему посвященные. И я помню, когда я ему звонил и жаловался там на какие-то очередные недомогания, говорит: «Старик, чего ты жалуешь? Ты на паспорт свой поспори, что ты жалуешься?» И так далее. И вот такое стихотворение. «И в январские пурги, и в мае, где градом беременна, налетает гроза с атлантических дальних морей. Вспоминаю хирурга, прозаика Юрия Крелина, что друзей провожает из морга больницы своей. Не завидую другу, целителю Юрию Крелину, Крелину Юлику. Медицина его непроворна, темна и убога. В ухищрениях своих он подобен наивному жулику, что стремится надуть всемогущего Господа Бога. Почесав в бороде, раскрыв неизменную трубку над наполненной рюмкой, что видит он, глядя на нас, сине-желтую кожу, лежащую в леднике трупа, заострившийся нос и лиловый впадиной глаз, не завидую другу, писателю Юрию Крелину. Он надежно усвоил, что вечность не стоит и цента. Сколько раз с ним по пьянке шутили мы молодо-зелено, что бояться не следует, смертность, увы, стопроцентна. Пропадает в больнице он ночи и дни, тем не менее, и смертельный диагноз, нехитрым скрывая лукавством, безнадежных больных принимает в свое отделение, где давно на исходе и медперсонал, и лекарства. Не завидую другу, врачу, безотказному Крелину, в неизбежных смертях он всегда без вины виноватый. С незапамятных лет так судьбой жестоко уверенно тот в хороны идет, кто когда-то пошел в Гиппократы. Не завидую я его горькой, бессмысленной должности, но когда на меня смерть накинет прозрачную сетку, на него одного понадеюсь и я в безнадежности, для него одного защекую, припрячу. Мне только светлая память.
Действительно, светлая память. И писатель был прекрасный.
Писатель был совершенно замечательный.
Любила и читала. Да. Юрий Черсанович, что-нибудь добавите к этой такой вот...
Ну, конечно, я в первую очередь вспоминаю, как я своим инфарктом оказался у него в объятиях, и эти объятия оказались целительными для меня чрезвычайно. Очень люблю вспоминать, как он созывал гостей на особенное кушание, которое называлось окрошка. Это была крелинская окрошка. На самом деле она никуда не была негодная по сравнению с другими окрошками, даже по сравнению с моими. Но он так старался и так вкладывал свою душу, что казалось, что это вкуснее всего на свете. Вот, потом очень вспоминаю охотно, как он курил свои трубки. Вот было у меня несколько трубокуров в жизни. Один Шура Ширвинд, а другой Юлик Крелин. И у него тоже была целая коллекция. Их каждая трубка имела свою биографию. И этот особенный душистый запах, аромат этих табаков, который все осталось у меня в памяти, вместе, конечно, с его неотразимым человеческим обаянием. И потому что это был, даже когда скажем, воплощенная скромность, это было, как сказать, как оценка какая-то, характеристика. А на самом деле это было его природное состояние, которое даже не нуждалось. Вот он был по природе очень скромный человек. Было его естественное состояние. И абсолютное доброжелательство, и непременная ирония, всегда доброжелательная.
А тяжело
прекрасное
вообще?
Прекрасное чувство юмора. И самое главное, то есть что, не самое главное, а он знал о своей болезни. Это была аневризма.
Да, она была неизлечима, аневризма
аорты. Да, и он все время был подвешен на этой ниточке и понимал, это он мне говорил спокойно.
Он чихнет, и его не станет.
Да, он совершенно спокойно говорил, что каждую секунду он может покинуть ее долю земную. Что в сущности и произошло. Потому что, когда он это самое вышел покурить на следующий день, сел в кресло и не встал уже никогда.
Ну что ж, светлая память, я напомню, в эфире «Эхо Москвы» сегодня Юлий Ким, Александр Городницкий, Михаил Галантман. И надо сказать, что в ближайшее время у вас, дорогие слушатели «Эхо» и зрители «Сетивизора», тоже есть возможность увидеть каждого из этих моих любимых людей. Я просто вот проверяю. Так, это у нас что? Это у нас 19 мая. В понедельник в 20 часов в «Гнезде глухаря» Александр Городницкий. Концерт и презентация новой книги стихов «Улица времени». Можно купить билеты онлайн на сайте «Гнезда глухаря». А 22 мая Юлий Ким, «Обыкновенное чудо», и тоже на сайте можно купить билеты в «Гнездо глухаря». Так что приходите. И Юрий Черсанович, вот Александр Моисеевич свой фант выдал. У нас, вам сегодня обоим будет в два раза легче, поэтому, видимо, вы так легко и согласились ко мне прийти в позднее время. Вот.
Ну,
а вы нет.
У меня так много накопилось, я просто жду, когда...
Так излагайте. Излагайте, дорогой мой. А нам можно писать всяческие письма, плюс 7-985-970-45-45. Так, благодаря книгам Крелина несколько лет назад окончательно решил идти в медицину, и сейчас не жалею. Светлая память доктору.
Да,
а,
вот,
так, так. Как вам удалось заманить сразу двоих зубров? А бегемот, он обаятельный. Так, даже в коме не пропустила бы и слушала. Боже, какие родные, любимые гости. Гости действительно родные, любимые. Юрий Черсанович, ваш выход.
Да, пожалуйста. Это я, как согласно басне «Кукушка и петух», да?
Да.
Да, согласно. Я начну с комплиментов Александру Моисеевичу. У него тоже юбилей. Правда, юбилей состоялся в прошлом году. И он получил от меня подарок.
Потрясающе.
А до этого...
что это было?
А вот сейчас вы узнаете.
Да, он получил от меня подарок.
Мы попросим его озвучить.
Когда на одном из юбилейных мероприятий, когда я появился, нас ведущий представили так. Вот патриархи бардовской песни. Поскольку дело происходило в Израиле, Александр Моисеевич сразу сказал «репатриархи».
Браво. Репатриархи – это браво.
Да. И я подумал, что... То есть не то, что я подумал, а мгновенно возникла песенка о патриархах бардовской песни. И вот от имени их я взял известную мелодию юбиляра и спел следующее. Мы патриархи, нас внуки шлют по адресу. Мы недомерки и перестарки, что видно без, а нам внизу. Там где-то бабы гуляют лихо с каким-нибудь молодчиком, а у нас камни шныряют тихо по нашим мачеточникам. У вас богамы зимой и летом детишки в Штатах учатся, а нам дойти бы до туалету, а дальше как получится. Уже зубов-то во рту не видно, нога едва волочится, и даже как-то признаться стыдно, что умирать не хочется. Но скажем прямо, хотя и стыдно, что помирать не хочется, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома 100 грамм.
Если бы вы видели, какое тотальное пьянство вы возбудили своим появлением в этой студии, первым был мой муж, который прислал мне «пошел наливать за классиков». Но сейчас 6-е сообщение. Боже, какой кайф! Бутылка готова. То есть просто у меня нет слов. Но, кстати говоря, Юль Чарсанович, я хочу вспомнить, это было, конечно, менее ярко и гораздо более коротко, но наша общая подруга Наташа Рапопорт, которая спела «Люблю тебя и до 90, а дальше как получится». По-моему, это тоже прекрасно.
Ну, нет, это такая песня удалась нашему юбиляру, что на этой форме и с этими конечными строчками можно сочинять что угодно. Вот я как-нибудь сочиню что-нибудь вашу честь.
Да. А вы не боитесь, что я лопну?
А?
Или лопну, или пущу лужу от счастья.
Начнем сегодня мы передачу. А дальше как?
Ну что,
получится.
19 мая Городницкий, 22 мая Юли Ким. Да. Все это в «Гнезде глухаря» в Большом зале. А вот у меня к вам вопрос. Я хочу немножечко сдать наших уважаемых классиков в том плане, что когда они встретились здесь в нашей студии, точнее, до нашей студии, еще в нашей гостевой комнате, первое, о чем они заговорили, это было, что это была политика. И как-то вот не отпускает. Более того, и Юрий Чарсанович, и Александр Моисеевич всегда достаточно жестко реагируют на происходящее вообще в мире и стране. Вот недавно, не знаю, будете читать сегодня, не будете, прочла в сети ваше стихотворение «Киевская Русь».
Оно написано 2 года назад.
Да понимаете? Ладно.
Честное слово. Вот никто... У меня напечатано в книге, у меня все мои стихи, начиная вот с этой... Ну, это вообще 7,5 лет назад, Севастополь. А все стихи «Киевская Русь» 2 года назад, «Тарас Бульба», который мы, значит, пел я в Киеве в январе этого года, еще до всех событий, угу. И там они сидели, плакали по этой песне. Она тоже написывала 2 года назад или год назад.
А я не слышала про Тараса.
Про Тараса Бульбу споем потом. Вот, она очень точно ложится на сегодняшний
день. А что тут 2 дня назад вытворил Юль Чарсанович? Я вам скажу. Ну, я надеюсь, он сегодня прочитает, но замените мне, пожалуйста, одно слово, а то нас закроют.
Под указ попадет. Я понимаю. Нет, это... Да, нет, это, собственно говоря, я время от времени трясу стариной в том смысле, что песенка сама выскакивает из меня, и если подворачивается повод. Поводов, правда, сейчас очень много, но и не успеваю я отреагировать на них, как тут выскакивает Дима Быков, и сразу у меня все перенимает. Но тут я успел до него откликнуться. Да, собственно говоря, возникли первые строчки, когда пошли эти слова «Малороссия», «Новороссия» или как? «Малороссия», «Новороссия», как это?
«Малороссия».
Да. Тут-то оно и появилось. И возник текст, который я называю, называется так, «Моя борьба». Прочесть, да?
Ну, а то.
Всем известно, что хохол – это малоросс. И на нем его хохол для того и рос, не за тем, чтобы отгонять комаров и ос, а чтоб его за тот хохол дарал великоросс. Мне вчера сказали, мать, Дугин и Пушков, мать, будто Киев – это мать русских городов, мать. Ну, вот так, значит, так и понимать надо цель мою. Будем воссоединять маму и семью. На Аляске, помню, был тоже наш колхоз. И в Китае есть Харбин нам родной до слез. Там еще и Порт-Артур, где ядрен мать. Тоже наш культур-мультур надо возрождать. И ты тоже, Эрдоган. Думаю, вот над чем. Ты в натуре мой друган или в НАТО-член? Но уж, мать твою, ядрит, не забудь и сам, чей там щит давно прибит к вашим воротам. Дальше, мать твою, ядрит, глянем за Босфор, где сейчас Богин Давид, будет триколор, где на четверть наш народ будет 7/8. Вот такой у нас пойдет блиц ядрен крих.
Здорово.
Здорово, да, да.
Ну что, Александр?
Можно, конечно, это все положить на музыку.
Да, 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 все,
все впереди. Все впереди. Вам тут идет прямо поток объяснений в любви. Одно замечательное. Я вас люблю, мальчишки. Подпись Ольга. По-моему, это прекрасно. Вот надо сказать, что одна из моих коллег пришла в студию, вас сфотографировала. Мне это было очень приятно. Вот. Ну что, Александр Моисеевич, ваш ход.
Что мой ход? Да давайте это самое споем уж эту песню, наверное, про Тараса Бульбу, да?
Да.
Которая, к сожалению, стала актуальной, хотя я вроде ничего не предвещала тогда, когда она была написана. Пониже она. Ага. Про несчастную Украину. О Тарасе Бульба не суди огульно. Жизнь его построчно знаем наизусть. Утопил жидочков, застрелил сыночка, сгинул это точно за Святую Русь. Утопил жидочков, застрелил сыночка, сгинул это точно за Святую Русь. Снова утром хмурым на коне кауром, рысью аллюром впереди темно, шляхам богом данным скачем за Богданом, после за Петлюрой, после за Махно. Шляхам богом данным скачем за Богданом, после за Петлюрой, после за Махно. А Тарасе Бульба не суди огульно, сабли или пуля не помогут впредь. Москали да ляхи доведут до плахи, чтоб, рванув рубахи, с честью умереть. Москали да ляхи доведут до плахи, чтоб, рванув рубахи, с честью умереть. Не помогут вера и Степан Бандера, пьяное веселье с грустью поутру. Бедная Украина, вечно будешь крайней на чужом похмелье, во чужом перу. Бедная Украина, вечно будешь крайней на чужом похмелье, во чужом перу.
С ума сойти, слушайте. Когда это, говорите, было написано?
Ну, полтора года назад, да, всяких.
Просто
ну, как-то все вот что. Или вот это стихотворение, куда ушла ты, Киевская
да,
Русь.
Да, ой, это замечательно тоже. Mm. Прочитайте.
Сейчас.
Если найти?
Вспомнят. Найдите, я
сейчас
как-то
я найду. Одну да. секундочку. Сейчас, потому что я нашла уже о Тарасе Бульбе на всякий случай,
ну да.
чтобы вам суфлировать. Но не пригодилось сейчас. Куда ушла-то Киевская Русь? Нет, да. Куда
Киевская ушла-то? Русь, да.
Я еще раз напомню, что у нас в гостях Александр Городницкий, Юлий Ким, Михаил Гантман. Вот, одновременно писать и говорить довольно трудно, оказывается, но мы справимся. Вот. Нам можно писать письма, плюс 7-985-970-45-45. И я напомню, что 19 мая концерт Александра Городницкого в «Гнезде глухаря», ну, а 22-го, так, найти нашла. Угу. А вот, подождите, по-моему, нашла... Нет, я нашла видео, как вы это делаете.
А, видео вот, надо тут поставить.
Сейчас мы найдем. Сейчас отыщем описание вот видео.
Не обязательно.
Так, «Дорога невозвратная и длинная». Она?
Да.
Так,
да.
С началом, прям с концом нету, есть только начало.
Нет, начало я там
лихие наступ, нет, и это не то. Но нет. У нас... Нет, Александр Моисеевич, сейчас я прошу прощения. Так, новое стихотворение Городницкого. И опять, все обсуждают.
Это же счастье.
Ну, да, но нам-то от этого не легче.
Не легче.
От того, что
я
мы
вот
не
можем... память стала хромать уже.
Да нет, Александр Алексеевич, у вас сколько сбор... У меня, у одной меня ваших сборников ни один и ни два? Нет?
Ну
что,
и бог с ним.
Что вы думаете?
Тогда, уже заканчивая эту грустную тему, вместо этого стихотворения, давайте мы... еще одну грустную, чтобы больше грустных песенок не было, с помощью этой песни, написанной 4 года назад или 5 лет назад, которая имеет прямое отношение к трагическим событиям, происходящим на Украине, где по существу, конечно же, идет уже гражданская война, и не будем про гражданскую войну петь песню, а споем песню
про Каина.
Вроде как из библейского сюжета, но ставшего неожиданно актуальной, учитывая все эти страшные события.
Про брата.
Да, в Одессе, в Мариуполе там, и в других городах. Мальчик кудрявый, весело чего? Каин, где Авель? Спросим мы его. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож? Разве я сторож? Разве я сторож брату моему? Козы теснятся, белые вокруг. Нет, только братца затерялся вдруг. В котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Вновь, как когда-то, сто веков подряд, руку на брата поднимает брат. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Дальше идет детский хор. Жили не каясь, так и будем жить. Братец наш Каин дал нам эту нить. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему?
Да уж. Вот я тут получил сообщение, что некоторым поэтам надо в законодательном порядке запретить писать стихи.
Правильно.
Сбывается.
Я согласен.
Нехорошо.
Да.
Так, Юль Черсанович, это к вам обращение идет.
Да.
А я потеряла, где оно? Сейчас мы его найдем, чтобы у меня сегодня с техникой это не заладилось. Главное, что я нашла стихотворение про Киевскую Русь, пока вы пели про...
Ну, потом как-то.
Да. Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, спойте что-нибудь, чего мы не слышали. Я обращаюсь к обоим великим классикам.
Осталось только спросить, что же вы слышали, чтобы вычислить просимое.
Юль Черсанович, вот сообщение. Вот Александр Моисеевич был у нас 4 раза, а вы, я обещал еще приехать, а вы, ну, хоть разочек.
Это где же?
Сакраменто, наша с вами любимая.
Ну, немедленно надо отправить.
Я был вблизи, но не получил приглашение. Вот в чем дело.
Софа, Володя, вы слышите? Ой, посмотрите, мне прислали.
Да.
Мне прислали текст Киевской Руси просто параллельно. Ну, да, спасибо большое, обязательно будет прочитано. Так что, Юрий Чесанович...
Да, Сакраменто.
Да, Сакраменто прекрасный город. А потом там такой замечательный памятник есть. Знаете, кому? Этому пони-экспрессу. Он меня потряс.
Да.
Ведь они же, эти пони-экспрессы, они возили данные о добыче золота, о находке этих самых, как называется, жил. И их очень убивали, чтобы, так сказать, финансовые потоки переориентировать. Там совершенно необыкновенно есть памятник этому. Юрий Чесанович, прошу вас.
Что-что?
Прошу вас, однако. Песню?
Которую не слышал.
Которую не слышал человек, который...
Да, это просит... называется «Отдай мне то, чего у себя дома не знаешь».
Пойди туда, куда, не знаю куда. Я даже не знаю, что, собственно говоря... Честно говоря...
А спойте, что хочется.
Вот именно.
Вот именно. У нас же демократия, вас могут попросить, а вы можете сделать так, как вам нравится.
Я понимаю, да. Но раз пошла речь о гражданской войне, то я сразу вспоминаю, естественно, нашего бомбараша, которого мы с Дашкевичем возрождали три раза. И последний раз это был в 92-м году, когда гражданской войной повеяло в бывшем Советском Союзе. И мы сделали третью версию «Бумбараша». Но для всех этих версий, начиная с кинофильма, главной песней оставалась песня о конях, которая... Вот там, в этой последней версии, у нас «Бумбараш», в отличие от версий предыдущих, к красному не приходит, он исправно бегает в течение всего этого спектакля от красных, от белых, от зеленых. Тогда тоже были зеленые человечки, но так называли этих самых, как дезертиров, да. Тоже они называли себя самообороной. Вот, бегал ото всех, и в нашей последней версии, и заканчивалось все грандиозным взаимоистреблением. Причем мы старались... и тех, и других изобразить очень симпатичными людьми, и получалось, в общем-то, их так, и поэтому это взаимоистребление выглядело особенно абсурдным, и посреди этой огромной горы кровавых тел, как сказал в свое время Лермонтов, стоит несчастный бумбараш, его роль блистательно сыграл Евгений Миронов, а все это поставил еще Владимир Машков. И вот, как ни странно, опять эхо 92-го года вдруг откликнулось таким странным образом в наши времена. И там вот эта главная песня, песня о конях, на музыку Владимира Дашкевича, так и осталась основной песней. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, вольно берег крут, и ложбиночки полога, не тропиночки убогая. Как же коням быть, кони хочут пить. Вот и прыгнул конь буланой, да с этой кручи окаянная. Синяя река больно глубока. Хорошая песенка получилась, ее даже причисляли к к русским народным песням.
Это тогда вы отвечали на телефонные звонки, важно?
Нет, нет. Я на телефонные звонки отвечал после своей русской народной песни, которая называется «Губы окаянные».
Да. Вот, важно, да. Снимал трубку и говорил: русский, да, народ, да, слушает. Да, да. Так, дорогие классики, а не хотите ли вы отметить в наступившем дне день рождения Юры Музыканта? Как вы относитесь к музыкантам с очень активной гражданской позицией? Юра Музыкант, речь идет о Юрии Шевчуке.
А-а-а. Я даже не знал. Я есть такой Барт Володя Музыкантов. Я подумал,
я
может
тоже
быть...
Да.
Нет, Юра Музыкант,
да.
И это, если вы помните, когда он встречался с Путиным, он спросил: простите, вы кто? Я Юра Музыкант.
Я с ним сравнительно недавно познакомился на день рождения нашего замечательного Юрия Роста. Тогда пришло много прекрасных людей на это огромное застолье, и там оказался Юрий Шевчук, и там мы с ним познакомились. Мне было очень приятно, что ему тоже захотелось со мной познакомиться. А так мы с ним однажды вместе выступали на пилораме. Рассказать, что такое пилорама, или вы сами знаете?
Ну, мы вообще довольно часто рассказываем, но да? Поскольку, к сожалению, так, похоже, что в этом году ее тоже не,
да,
произойдет,
я слышал,
расскажите.
Да, да. Пилорама – это такой музейный комплекс на месте бывшего лагеря, по-моему, лагпункт 36.
Перм 36, да.
Да, где сидели эти. Да, это под Пермью, рядом с городком Часовой, да? Вот, и там местные историки, слава богу, вовремя спохватились, потому что это место стало расформироваться, уже кто-то стал расхватывать эти бараки, снимать вышки и колючую проволоку, и историки спохватились, потому что вот же, это место же надо сохранить как место мемориальное и сделать из этого лагеря с его натуральными вышками и натуральной проволокой и натуральной пилорамой, сделать вот это такое странное заповедное место, где в память о бесчисленных жертвах, погибших во времена сталинского террора. И не только сталинского, и постсталинского тоже.
То есть Перм-36, да, попозже образовался,
да,
все-таки.
Ну, все равно это был лагерь тоже системы. Да. И там те вышки, которые были сняты, были восстановлены или сделаны их точные копии. Многие бараки сохранились, теперь по ним водят экскурсии, и там развешаны всякого рода диаграммы и композиции, и фотографии. Это музей памяти. Это великое дело, потому что есть обратное движение всякими способами эту память заглушить, а да, этого делать никак нельзя, иначе нация с ума сойдет, если без памяти останется. Вот. И вот там ежегодно происходили
Александр
большие...
Алексеевич тоже был там.
Да, да, мы вместе с Александром Алексеевичем
сажаем деревья.
Мне очень нравится фотография, где вас четверо. Вы... оба.
Да.
Сергей Адамович Ковалев, да, да, и Лукин поете «Атланты держат небо на каменных руках».
Такое, да. Да, было такое. И мы с Александром Исеньевичем
посадили деревья.
Посадили елочки, да, в памятную аллею. Начинали. Это было, по-моему, вторая пилорама.
Да. Да. И аллея сейчас это разрослась, кстати.
И на одной из этих пилорам.
Каждый год сажают.
Да, это и каждый год в этом мемориальном месте приблизительно на неделю съезжались самые разнообразные люди с самыми разнообразными планами, дискуссиями, конференциями, обсуждениями насущных и актуальнейших, злободневнейших вопросов нашей теперешней жизни. И там пилорама превратилась в сцену, в эстраду. И на этой эстраде нам и Александр Алексеевич выступал, и я, также, и Юрий Шевчук тоже выступал. Да. Я помню, он приехал...
Проливной дождь был.
Да, и он был с трубачом, по-моему.
Ванечка,
да,
трубач замечательный.
Да, их было все двое, и они привели в это место тысячи три народу. которые поклонников их таланта. И Юра пел там много чего-то, полчаса, по-моему,
вчера
или
я
больше.
Пел да. у генерала ФСБ, я помню, песню.
Да? Да, да.
«Проливной дождь», никто да. не расходился, пройти да. было невозможно. Да. Только, Юрий Александрович, вы малость даже преуменьшили.
А?
По подсчетам руководства «Перми-36», тогда 1010 было вот на этом его выступлении.
А, да, может быть, да. Нет.
Так что вот пилорама.
Да, да, вот пилорама. Вот мы там с Шевчуком познакомились. А что вы хотели спросить про Юру музыканта? А у него то, что юбилей, что ли?
Я не знаю, как насчет юбилея. Знаю точно, что день рождения.
А, день рождения?
Мне кажется, он молодой человек.
Дело в том, что я хочу сказать, что я люблю Шевчука, и все это искусственное столкновение авторской песни с роком, это все фигня полная, потому что я считаю, что он одаренный поэт, потому что в коротком размере роковского вот этого самого стиха почти невозможно поставить фальшивое слово, потому что он сразу будет торчать. Поэтому «Осень небе ждут корабли», «Осень небо» и прочее. Это... Я всегда восхищался его этим талантом, умением, так сказать, вот из этого всего
вытащить.
Делать стихотворную церковь. У меня есть стишок, ему посвященный даже, вон какое дело. «Я не вижу от попсы прока, что горланит молодняк с дуру. Есть тысячи певцов рока, выделяя Шевчука, Юру. Он щетиную оброс колкой, кто бы вздумал по щеке гладить. Мало славе от него толку, всем пожертвует друзей ради. Там, где авторы иной масти, слух начальственной струной ластят, говорит он поперек власти, и поет он поперек власти, и в столице, и в степной глуби». Сейчас. «Не испытывает он дрожи, и зато его народ любит, да и я его люблю тоже, если небо за окном хмуро, если вьюга замела веси, если небо за окном хмуро, я из тысячи других песен выбираю Шевчука, Юру».
Юру, прекрасно, замечательно. Это у нас что, прям посвящение Шевчуку?
Да,
я же за вами оперу
это
пишу.
Это опять же пару лет назад.
Очень да. хорошо. Да. Ну, я думаю, что Юрий Ильянович, услышав такое...
А он это сам. Мы с ним, я ему читал на даче Акуджавы, когда мы делали вместе концерт 9 мая пару лет назад. И он, будучи, правда, в состоянии некоторого подпития, даже прослезился, что ли, так сказать.
Не, ну, достойный человек, что сказать. Так, кто что... Миш, ваш выбор. А что, может человек сказать, я хочу услышать то-то? Здесь два классика замечательных. Миш, спокойно, спокойно. Но вы должны сказать свои
вещи. Это вечера на два, если я буду просить. Все. Я вот, Юрий Александрович, а можно вас попросить спеть что-нибудь из ваших московских кухонь?
Ой, да. Ой, обязательно.
Да, сейчас.
Мы недавно их просто перечитывали, переслушивали.
Да,
они их ставят, по-моему.
Конечно, усилия тщетные.
Да, «Московские кухни», кто не знает, это песенная пьеса, которую я сочинил в 1988 году для театра, к сожалению, с короткой биографией. Он просуществовал лет 8 всего-навсего. Он назывался «Театр третьего направления», а это на самом деле был театр зримой песни, то есть песня, которая была театрализована. Впервые я такой опыт зримой песни увидел задолго до этого в Питере, кстати, когда Курс Товстоногова поставил этот спектакль, который так и назывался «Зримая песня», а среди театрализованных вещей там был и мой нечастный рыба-кит, который они очень весело там разделали на сцене, смешно и задорно. А этот был целый театр зримой песни, и вот для них я и сочинил эту вещь «Московские кухни», которую не сочинить не мог, потому что обязательно мне надо было как-то высказаться о наших диссидентах, чьи судьбы просто прошли очень близко
по вашей
моему
судьбе.
Сердцу. Да,
по вашей семье,
да,
по вашей
да,
судьбе.
По семье, да, все было на глазах, и я вместе с ними все это переживал, и многие из этих судеб были трагические, и надо было об этом рассказать, и этот театр выполнил эту задачу и поставил пьесу «Московские кухни», И она шла 3 сезона приблизительно в Москве, а потом ее перенял Омский драматический театр, который ее играл 7 сезонов. Вот что было для меня совсем неожиданно, почему-то «Амичам» очень понравилась эта вещь, и настолько понравилось, что они вот ее 7 сезонов ходили смотреть, потом пришли на окончательный, на последний спектакль, и весь театр был забит до потолка. А потом эти московские кухни поехали по обмену в американский город Милуоки, где имеется большой театральный центр. И таким образом я вместе с московскими кухнями впервые открыл для себя Америку. Я, конечно, увязался с ними. Но что должен вам сказать, что московские кухни вдруг ожили сейчас.
Еще как?
Да, нет, нет, я имею в виду в театре. Володя Аренов, ставший большим театральным начальником в Хабаровске, поставил московские кухни в Хабаровской драме. И говорит, что очень, очень и очень народу это все полюбилось. И осталось мне только поехать посмотреть, потому что на премьеру я не поспел, но я еще надеюсь все-таки посмотреть на это действо, заодно прокатиться в прекрасный город Хабаровск. Вот. А что оттуда из этих,
конечно,
из этих кухонь петь, я, пожалуй, спою вот то, что я сейчас все слова помню. А остальные тогда очень длинные, там песенки были. Когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. В последний случайный и кружит последний троллейбус по вольному кругу ночного кольца. И ты не робеешь, я не колеблюсь кружить и кружить по нему без конца. Завьется веревочкой горе, зальется печаль золотою волной. И утро придет непременно другое, и полдень не прежний вечер, но... Валяйте, колдуйте, гадайте на гуще, ищите ключи к золотому ларцу. Все будет не так, но, конечно, не лучше, чем мягкий полет по ночному кольцу. Последний троллейбус, наивный кораблик, великой гитары попутный привет и губы любимые с привкусом яблок и просьба о счастье, которого нет. Нет? Нет? Так я продолжил «Ночной троллейбус» Булата Шаловича, потому что вся пьеса построена на подражаниях. И на подражаниях трем великим бардам – Булату, Галичу и Высоцкому. И вся на этих интонациях, хотя всюду и текст, и музыка были мои, но все в этом...
Интенционно упакованы.
Да, интенционно, да, да.
Александр Васильевич, а как вы познакомились с Юлием Чарсановичем?
Это было давно.
Я, честно говоря, даже сейчас...
Я просто смотрю на вас, такое ощущение, что вы были знакомы всегда.
Да. Ну, давно действительно, но...
Нет, но... вы знаете, на этот вопрос никогда невозможно точно ответить. Сколько раз меня спрашивали, а как ты познакомился с Высоцким, а как ты познакомился с
Галичем? Я помню, если Кужавый помню, а вот с тобой не помню. Знаешь, в Ленинграде, наверное, все-таки, да?
Да, наверное, да.
Приезжал в Питер, я думаю, что да. Я хочу сказать, что мы с Юлием Александровичем довольно много, мы любим выступать вместе, понимаете, потому что... что...
Первое, я почувствовал.
Я объясню. Во-первых, близкие друзья, во-вторых, причем в самых разных местах. От Котласа, допустим, где-то у нас там на севере нашем, да, до Израиля в свое время. Потому что мы хорошо
мобилимся. Только что пригласили в Сакраменто, извините, меня тоже пригласили. Телефон прислали, Юль Черсович.
Замечательное место. Вот. А, значит, потому что, понимаете, там у нас хорошее разделение, так сказать, амплуа. Потому что первое отделение я, как Пьеро, да, а второе отделение Арлекин, значит, у нас... И у нас такое соединение классическое, театральное получается. И мы очень хорошо как-то
всегда выступали. У меня сильнейшие воспоминания. Благодаря Александру Алексеевичу я оказался
вот это,
на северах. Ага. Я оказался на северах, и мы там с ним торжественно провалились в одном, в одном концерте. Я был полный провал, но не по нашей вине.
Коряжма это называлось.
Город называется Коряжма. Он находится рядом с огромным целлюлозным бумажным комбинатом на реке Вычегда. И там очень хороший клуб. Очень хороший клуб, но местные культурные министры, сколько там их было, или завсектором, как это называется, надо заметить, красавица-женщина, очень плохо позаботилась о рекламе. И когда мы пришли выступать, там собралось человек 20, не больше, да, а зал здоровый,
мест
на 300, 20, если не больше, да. Пришло очень мало народу, но мы с Александром Борисовичем отбыли весь концерт, честно, и он спел час перед этими 20, а после него я пел час. И потом в качестве гонорара нас отвели в заднюю комнату, где было накрыто. И после этого, после первых двух рюмок, мне захотелось пройтись на дискотеку, которая гремела над нами. Я никогда в жизни дискотеки не видел, точно, как это танцует. И я поднялся наверх и оказался среди местного молодняка, который танцевал. Меня поразило, как они танцевали почти неподвижно. Для меня дискотека – это когда все вьется, извивается, изгибается, все радостно танцуют друг перед другом, размахивая руками, извиваясь всеми частями тела. А тут была какая-то другая мода. Это была короткая мода, но она была в провинции. Когда своя компания становится таким хороводом, и с независимым абсолютно лицом делает короткий шаг вперед, назад, вперед,
и все.
Ага. А дискотека гремит
при этом. Каменная морда при этом.
Каменное лицо, да. Абсолютно, да. Это своя компания. И не позволяет себе никаких жестов. И вот я смотрел на этот хоровод, мне было очень странно все это видеть, потому что дискотека на все децибелы гремела. И вдруг, откуда ни возьмись, посреди этого хоровода возник Александр Моисеевич на пару с красавицей, которая провалил наш концерт. Но как они твистовали. И я был в полном
отпаде. Я горжусь вами.
Да. То есть все эти... Вся молодежь, которая стояла неподвижно вокруг и смотрела на эти чудеса географии, недоуменно.
Она боролась с мучительным, раздвоением. То ли сейчас дать ему по морде, то ли подождать 5
лет.
По-моему, она была счастлива, судя по ощущениям Юджисанча.
Они не были счастливы. Они видели, что пришли чужаки, но они точно им завидовали. Потому что им самим дико хотелось вот так же поизвиваться, а тут...
Она блес не облез.
А вот нельзя. Потому что что скажет Петя или что скажет Маня.
Вы знаете, мне очень не хочется вам об этом напоминать, но у нас сейчас будет перерыв, потому что я я первый раз в жизни не смотрю на часы в этой студии. Напомню, что 19 мая Александр Городницкий с презентацией новой книги «В гнезде глухаря», 22 мая Юли Ким с творческим вечером «В гнезде глухаря», и все это вот ближайшее время.
Богато гнездо.
Немножко послушаешь Кима и Городницкого, узнаешь и историю, и новости сегодняшнего дня, и будущее. Самый приятный способ. На новости можно не прерываться. Кайф. Одно сообщение. Джан-Джан, пожалуйста. Все было, коньяк и цыгане. Очень много заявок. Александр Моисеевич, даже боюсь сказать, просит Атлантов и Севастополь. В одном флаконе. Александр Моисеевич, не забудьте про гномов. Это очень пророческая вещь. Ну, в общем, давайте мы так сделаем.
Хорошо.
Мы сейчас прервемся, а потом мы продолжим.
Разберемся.
Час и три минуты. Эхо Москвы, Сетивизор. Юлий Ким, Александр Городницкий. Александр Городницкий, Юлий
вот,
Ким.
Заканчивая Гантон. Воспоминания о нашей, можно сказать, молодости, я всегда с удовольствием вспоминаю замечательные стихи, написанные Юлием Черсановичем именно в эту поездку, когда мы
как
с ним...
Как назывался город?
Город назывался Коряжма, а этот город назывался, откуда мы ехали, он...
Котлас.
Котлас, да.
Да, из Котлас.
Вот, деревесная промышленность. И когда мы ехали обратно, то Юрий Черсанович, уже у него были сердечные проблемы, к сожалению, не любовного характера, а медицинского. Угу. И я тоже, я гипертоник, там у меня был кризис, все такое. Нам глухо запретили пить вообще. А сердобольные, значит, наши хозяева нас загрузили в мягкий вагон и... Огромное количество закусок нам туда насовали. А дальше вот трагическая ситуация описана в гениальном стихотворении Юрия Черсановича Кима, который так и называется «Юрий Ким и Городницкий».
Да, я читала.
Да?
Да.
Озвучите, пожалуйста.
Я обязательно. Я как раз уже вспоминал, чтобы не ошибиться. «Юрий Ким и Городницкий, две заслуженных гитары, две почтенных седины, песни бардовской титаны, колебатели струны посреди родной страны, на пространном перегоне, в замечательном вагоне, в мягком спальном, черт возьми, как у Бога на ладони ужинают визави. Только что-то не по-русски их не выглядит фуршет. Вон грибочки, вон закуски, а пол-литра нет как нет. Неприятные детали подмечает грустный взор. Рядом с рыбкой и солями адельфан и валидол. И с улыбкой в печали вспоминаешь пару строк. Нет дороги окончания, есть зато ее итог. Но зато какого жару полон праздный разговор. Красота вести на пару – это смачный перебор. Где, когда и сколько водки было выпито в находке, на Курилах и Камчатке, на Фарерах и Чукотке, на Игарке, на Майорке, на Байдарке, на Моторке вдоль деревни у калитки, в будуаре у красотки, над кроваткой у малютки, под французские улитки, под голландские селёдки, под ХБ и ДДТ, и ТД, и ТП. Вот какие тары-бары, две заслуженные гитары развели в своем купе, развалясь на канапе.
Я знаю, откуда я знаю это стихотворение. Его однажды опубликовала в соцсети Наташа. Да? Она же Туся, ваша дочь.
А, да, да.
Вот, и я думаю, я же слышала, и не может быть такого.
Да.
Так, как вы относитесь к объединению Грушинского фестиваля? Я не могла задать
я это. Я как раз вчера принимал участие в совещании у министра, связанном с объединением Грушинского фестиваля.
Так.
Я отношусь и всегда относился к объединению Грушинского фестиваля положительно и отрицательно относился к его расколу. И распада его на две как бы враждующих части. Тем более, что вражда – это искусственная, а только между хозяйствующими субъектами, а бард – это единая совершенно система.
Не хозяйствующие никакой, субъекты.
Никакой вражды там не было, нет и быть не может. Просто этот вывихнутый состав надо, наконец, поставить на место. Я надеюсь, что в этом году так оно и получится.
Угу. А вы, Юрий Черсанович?
Я за объединение, потому что очень глупо все получается, когда приглашают поучаствовать в Грушинском фестивале, сразу получаешь приглашение с обеих сторон и понимаешь, что это...
Что же, взорваться, что ли?
Да не то, что... Я знаю, что, например, Миша Кочетков споет на той груше, а потом переезжает на следующую. Но зачем же так?
Ну, да.
Зачем же так? Я вообще не вижу серьезных причин,
нету,
которые...
Да,
ну, я так понимаю, что самая серьезная причина были амбиции организаторов.
Ну, и там кое-какие финансовые были вопросы.
Удастся ли примирить это дело?
Контроль над там, финансовыми потоками. Надеюсь, что удастся. Все, вот объединились, и губерния, приезжал губернатор, и очень симпатичная, красивая женщина, министр культуры. Самары.
Это был тот фактор, который вас примирил с объединением
Грифа? Нет, меня не надо примирять, взял за объединение. Ну, вообще, получается так, что авторская песня, вообще песня, то, что объединяет людей. И смешно, конечно, когда песня начинает играть.
А вот, Александр Васильевич, я почему, собственно, спросила, когда вы познакомились с Юлием Черсановичем, потому что недавно я брала у Юлия Черсановича интервью, и он мне рассказывал замечательную историю о том, как утром 25 августа 1968 года к нему пришел Вадим Делане.
Было такое.
И он, сообщив ему о том, что в 12 дня состоится демонстрация, немедленно бросился его отговаривать, о чем сам честно рассказал.
Да, да.
А я, мне в голову пришла мысль, а вы вообще между собой политические вопросы когда-нибудь там при советской власти обсуждали?
Нет, не очень.
Или в основном...
Да почему же, конечно.
Ну, дело в том, что, понимаете, какая штука? Когда происходили все эти события, и Юрий Александрович и так далее, это 68-й год, я же в Москву переехал в 72-м году, я ленинградец. И поэтому у нас не было общения в те годы.
А у вас было, между прочим, Александр Моисеевич, у вас было посвящение, достаточно страшное такое посвящение диссидентам.
Было. Это из последних стихов.
Угу.
Оно жестковато, и, может быть, оно и несправедливо. И, слава богу, я не помню этих стихов.
Нет, ну вы же понимаете,
да
у меня надо. Тут
я,
есть...
Я думаю, что это не стоит в этом угрозе.
Ну,
видите ли, в чем дело? Юрий Черсанович Ким, и вот его, значит... его окружение, его семья и так далее. Так исторически сложилось, что Юрий Александрович попал в самую гущу диссидентского движения, в хронику и прочее. Юрий Александрович написал гениальные песни, как у нас «Поление марксизма», «Рада стараться, Боже, ЦК храни». То есть это образует, вот говорят там Гарич, там все это очень хорошо, но у тогдашнего Кима были гениальные простые, целый ряд песен, за которые его и, кстати сказать, за песни в основном, потому что песни стоили всего остального. Вот. Я же по, так сказать, ситуации, по которой, значит, я жил, я никогда не был диссидентом.
Ну, конечно.
Понимаете, когда у нас это совершенно другое дело. Когда я попал под донос, под раздачу в 68-м году, когда я попал вместе с приличными людьми, Сережей Довлатовым, Васей Бродским, там, и рядом других, так сказать, достойных людей, там, Яшей Гординым и так далее, и так далее. Понимаете, то дело в том, авторская песня сама по себе была сразу поставлена вне закона, независимо от того, что пили и как пили. Потому что, понимаете, и Булат Худжавника не был диссидентом, был членом партии, и Юрий Визбор, которому отказала партийная организация по смертной панихиде, был человеком лояльным, как бы и так далее.
Угу.
Но сама авторская песня, по сути своей, вещь, возникшая вне контроля всяких худсоветов, парткомов и так далее, и так далее, и так далее, уже по сути своей, независимо от того, что там пилось, там крупный лирический поэт Новелла Матвеева, замечательный лирический поэт уже в Булата Худжавы и так далее. Понимаете, это...
Интонация. А вот давайте-ка мы, Александр Моисеевич, с Юлием Черсановичем вас спросим. Я тут недавно наткнулась на некую загадочную историю с авторской песней. Мы разговаривали давеча с Владимиром Петровичем Лукиным, которого вы оба хорошо знаете. Mm. И он мне сказал, не случайно, про 68-й год разговаривали, не случайно Юлик Ким, цитирую, Юлий Черсанович, я бы не посмела так вас, но Владимир Петрович посмел.
Бог простит.
Написал такие строчки. А во тьме ЧК, как и все ЗК, ходит-бродит КПКЧК, и у дубчика, у голубчика две слезы текут по щекам. Я полезла в интернет, чтобы найти остальной текст. Нету. Тут я позвонила классику и говорю, Юрий Александрович, а вы не помните, где можно найти эту песню? Да не моя, говорит, эта песня. Может, вы знаете, кто ее написал? Лукина я уже отругала.
Не знаю.
Вот можете себе представить?
Нет, ну это вообще похоже на Кима.
Да я говорю, да, правосудие не Галича.
Да, это просто задача решаема. Если поставить задачу, мы завтра же отыщем. У нас тут архивистов бардовской песни сколько угодно.
А то я им не звонила, Юлий Черсанович.
И никто не
ни Каримов, ни Андрей Крылов, никто не... Нет, Крылов меня подвесил на ниточке. Он сказал, знаете, я знаю автора песни, я даже с ним знаком, но кто это, не помню. И вот с тех пор я так и живу. Глядя в небо.
Да, так. Значит, пошло в народ. Да.
Пердуха, в хорошем смысле слова, нам пишут.
Да, да.
Редко слушаю в прямом эфире, но сегодня это чего-то особенного.
Да.
Сообщение из Одесской области пришло. Нет сил оторваться от экрана, чтобы налить. Хорошо, что образовался перерыв.
Да.
Александр Моисеевич, самые любимые перелетные ангелы. Александр Моисеевич, лет 5 назад в театре эстрады услышала Севастополь и была в недоумении. Как вы сегодня к ней относитесь? Спрашивает Жанетта.
Ну, песня написана.
7 лет назад.
Слово не воробей, вылезет, не поймаешь. Написал ее 7,5 лет назад в Крыму в связи с довольно серьезными притеснениями, которые тогда, кстати, испытывало русское население Крыма и, в частности, Севастополя, где закрывали русские школы и так далее. Я никогда не думал о том, что эта песня может стать пророческой, и я от этой песни не отказываюсь, потому что она вполне, так сказать, была. И вот мое нынешнее... Другое дело, понимаете, мне не хочется брать великие сравнения, но я думаю, что люди, расщепившие атом, не несут прямой ответственности за то, что из этого делают ядерную бомбу, понимаете?
Так, Юрий Черсанович, Джан-Джан, пожалуйста, мы опять руку дружбы протянули. Пишет Анна из Москвы. Вот, ну, я вообще уже... Нет, я могу, конечно, посмотреть, кто у меня, как это, по очереди должен петь. Должен Александр Моисеевич.
Да, ну, «Перелетных ангелов» можем спеть, пожалуйста.
Сделайте это одолжение.
Эта песня написана в далеком 60-м году на крайнем севере и посвящена светлой памяти сотен тысяч людей, зэков, погибших в морозных, беспросветных ночах сталинского ГУЛАГа.
Да что ж такое-то?
Теплая обстановка.
У нас... В фильме эта песня идет, где действительно летят журавли над тундрой, и звучит эта песня. Нет, пониже. Над ночами июльскими не спать на сене, не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос. Перелетные ангелы летят на север, их нежные крылья обжигает мороз. Перелетные ангелы летят на север, их нежные крылья обжигает мороз. Ангелы на крыше зданий и на храмах покинутых ночуют они, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни, а на утро снимаются. Полет свой дальний, потому что коротки весенние дни. И когда ветры теплые в лицо подуют, и от лени последней ты свой выронишь умом, это значит навек твою пошлю. Седу, оксид избавления лебединым крылом, это значит навек твою башку седую. Оксид избавления лебединым крылом. Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям. Вы не врите, братишечки, про утраченный юг. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют.
А знаете что, господа классики? Вот пару дней назад мне председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский сказал: слушай, говорит, а попроси-ка их спеть вдвоем. Они вдвоем, говорит, замечательно поют одну песню. Вы знаете, какую песню вы поете вдвоем замечательно? Вот «Псалом» про Иерусалим.
А, ну,
другое. Это... Да, нет, это я не знаю, с чего это ему приснилось.
Нет, это что-то
я
нет,
не
это...
помню.
Я тоже не почему мы ее перевдвоем, тем более, что это замечательная музыка Дашкевича, достаточно сложная для вокала. Тут что-то он...
Напутал?
Кто-то, он не напутал, да. Может, кто-то из нас выпивал не вовремя, я не знаю.
Так, Джан-Джан просит. А, просит. Все было «Коньяк и цыгане», причем Ирина из Амстердама пишет, что эту песню пели в тюрьме.
Все было «Коньяк и цыгане», да?
Тюрьма была в Советском Союзе.
Джан-Джан, да?
Но это еще одна заявка. Это я вам просто перечисляю, вы можете выбирать. Ну, Джан-Джан, да.
Да. Джан-Джан – это песня-танец из той самой песенной пьесы «Московской кухни». Ситуация там такая. Описывается обыкновенная вечеринка в те диссидентские времена на какой-нибудь московской кухне. И вот два заядлых молодых человека, еще до того, как они сядут в тюрьму или поедут в вынужденную эмиграцию, пока веселятся вот таким образом. Они уже, соответственно, после какой-то очередной рюмочки очищают некоторое свободное место на кухне и достают из кармана усы. Один прикрепляет эти усы под носом, а другой над глазами, да. И дальше они начинают солидно изображать некоторый танец, как два очень важных начальника. И снился Лене дивный сон и явственный, как быль, что будто бы танцует он со Сталиным кадриль. Спокойно, так солидно, хотя и не того. Немного, вроде стыдно, но в общем ничего. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, дунем-плюнем, в рот засунем целый баклажан. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, очень мяса хочется, кроме баклажан. Дорогой Леонид, ты меня послушай, если есть аппетит, ты бери и кушай. Никогда, ни за что, нет, товарищ Сталин, мы пойдем другим путем, зря сажать не станем. Ай-яй-яй-яй-яй, Леонид, что же ты мне врешь-то? А вон же рыженький сидит, ни за что, не просто. Назвали, дорогой, это ж Осип Бродский, паразит как таковой, и еврей как Троцкий. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, кто желает в Израиль, мы в Биробиджан. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, можно ехать в Израиль через Магадан. А скажи, Леонид, спой под звон гитары, как теперь живут у тебя крымские татары? Хорошо они живут, не прошел я мимо, от всего освободил, в том числе от Крыма. А скажи, дорогой, объясни народу, говорят, ты задушил чешскую свободу. Никого я не душил, я, товарищ Сталин, руку другу протянул и при нем оставил. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, дунем-плюнем, переплюнем Штаты и Джапан. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, ждал вчера Софи Лорен, пришел Джей Балцан. А скажи, дорогой, вот ты красив и светел, но почему я мой портрет нигде не заметил? И назвали, извини, дорогой Кацо, но бумага вся пошла на мое лицо, на котором бровочки и что твои усы, но на высшем уровне общей красоты.
И сам не выдержал. Ну, слушай, да чё ж современно.
Да.
Огромное спасибо. Да, да. Огромное спасибище,
да. Кстати, это самое, я как раз сейчас подумал, сегодня мы уже переехали в 16 число, значит, уже можно сказать, послезавтра будет, как мы понимаем, 18-е. А 18 число – это годовщина депортации крымских татар.
Не просто годовщина, Юль Чирсанович, 70 лет.
Да, 70 лет. 70 лет, да. 70 лет депортации, и я с некоторым замиранием это самое, а думаю...
Мустафа Ага попрет туда.
Я был знаком, то есть я знаком с Мустафой Джамилевым. Сейчас он, по-моему, ему запрещен въезд в Крым.
Я его видела месяц назад.
Да, и где-то он за границей, да.
Я его спросила, а что вы планируете? Потому что еще до того, как началась вот вся эта история, мы с ним разговаривали, и он сказал, что в этом году будет большая, так сказать, акция, посвященная 70-летию. И вот в конце апреля мы с ним разговаривали в Киеве, и я говорю, а что будет? Он говорит, я поеду. И знаете, я как-то не сомневаюсь, что он сделает все вот от себя зависящее.
Я был свидетелем борьбы этого народа, и когда мы с трудом по Москве находили под нашими воззваниями, протестами, ну, я знаю, десяток, два, три от силы подписей, и тут приехали крымские татары и развернули свитки, где было этих подписей сотни тысяч. Ну, это были обращения в разные станции. Это тогда было 60-е годы, когда они уже получили юридическое некоторое оправдание, полуреабилитацию, такое без права возвращения в Крым.
А, кстати, как вы думаете, я очень люблю задавать этот идиотский вопрос, почему все, так сказать, репрессированные народы простили уже де юре и де факто, а крымских татар до 89-го года?
Нет, там какая-то... Дело в том, что я как раз очень удивился, что они не реабилитированы до сих пор. Вероятно, потому что какая-то реабилитация была. И мне рассказывают, что даже Андропов настаивал на этой реабилитации. С них сняли эту вину, но при этом не позволили вернуться в Крым. Mm-hmm. И поэтому, когда они стали прорываться, ну, раз вина снята, что там, какие там драмы разыгрывались, ну, вот же Мустафа Джамилёв 6 раз сидел.
Но был еще человек по имени Мустафа, если я не ошибаюсь, Мамут.
Этого я не... Это,
самосожжение.
С ним я не знаком был и не слышал о нем. А вот Мустафу очень хорошо знаю, хорошо знаком. Это человек высочайшей храбрости и благородства, конечно.
Александр Моисеевич, спойте про Рахиль. Сделайте милость. Лично мне.
Что-что?
Про Рахиль. Я, правда, рыдать начну. Сколько лет я ее слушаю, столько рыдаю, но не могу без нее.
Давайте. Опять чуть пониже. Подпирая щеку рукой от житейских устав невзгод, я на снимок смотрю с тоской, а на снимке 20-й год. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Над местечком клубится пыль, облетает вишневый цвет. Мою маму зовут Рахиль, моей маме 12 лет. Под зеленым ковром травы моя мама теперь лежит. Ей защиты не стал, увы, ненадежный Давидов щит. И кого из моих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убитый лежит во рву. И кого из моих родных ненароком не назову, кто стареет в краях иных, кто убитый лежит во рву. Завершая урочный бег, солнце плавится за горой. 21-й тревожный век начинает свой год второй. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Выгорает седой ковыль, старый город во мглу одет. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Пусть поет ей весенний хор, пусть минует ее слеза, и глядят на меня в упор юной мамы моей глаза. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет. Отпусти нам, Господь, грехи, и детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахиль, моей внучке 12 лет.
Ой, невозможная вещь. Вот хотела, кстати говоря, хотела задать вопрос Юль Черсановичу. Когда вы в прошлый раз были в этой студии, Юль Черсанович, я вам больше скажу, у меня видео есть, как вы сидите в этой студии. Примерно в это же время, 1:30 ночи, ваша дочь Туся прислала вам сообщение. «Папа, пожалуйста, спой то-то и то-то. Дети не спят». Было это 3 года назад. Да. Я хотела спросить, как с тех пор поменялись музыкальные вкусы ваших внуков?
Ну, вместе с возрастом и вкусы тоже меняются и взрослеют. Они уже много чего поют из других репертуаров. Так что все в порядке.
А ваш ширится?
А
ваш в их, так сказать, исполнении?
Мой репертуар они тоже поют. Особенно у них получается пиратская песня.
Ну еще.
И очень хорошо мы с ними распеваем песни. У меня есть песня Ивана Дурака, я ее очень люблю. Хотите спою?
А то. У меня есть настройщик. Вот в этой волшебной коробочке есть и настройщик тоже.
Да ничего. Дело в том, что я бард первого призыва, как и Александр Моисеевич. Александр Моисеевич вообще на гитаре не играет.
Да ладно, я один раз видела, как он играет.
А я играю всегда на расстроенной гитаре, и это уже мой фирменный знак.
Извините.
Должен сказать, Булат тоже играл не на гитаре, которая не так уж была хорошо настроена. Это был его фирменный. А это я сочинял песню про Ивана Дурака. И мне не давалась первая музыкальная фраза. И я, недолго думая, стащил из марша «Прощание славянки» первые 3 ноты, и дальше все сразу пошло. Отворяйте, братцы, ворота, хлопайте в ладоши, разбегайтесь кто куда, старые галоши, только дайте поле перейти, дайте друга верного найти, кому влево, кому вправо, кому с нами по пути, Маруся, кому влево, кому вправо, кому сами по пути. Перехожу сразу в последнюю хору. И пускай погода к декабрю будет ниже нормы, и пускай по кораблю погуляют штормы, погуляет шторм. А мне бы только поле перейти, мне бы друга верного найти, кому влево, кому вправо, кому с нами по пути, Маруся, кому влево, кому вправо, кому с нами по пути, Мару. И так дальше, бесконечно.
Да, действительно, представляю себе.
Так нравится.
Я периодически вижу в соцсети фотографии ваших внуков.
Да.
Так что я представляю.
Они растут их хорошо.
Это разбойно. Так, сегодня слушал кино, Алису, ДДТ и вас. Как компания.
Неплохо.
Так, я тоже люблю Рахиль, хоть и антисемитка. Ничего себе!
Кстати, по поводу антисемитки, я могу рассказать хорошую байку. Одна старая женщина, значит, вот старуха такая, вот, она жуткая тоже была антисемитка, как наша, вот, значит, слушательница. И ее внучка говорит: бабушка, ну что ж ты евреев ругаешь? Вот Христос же был еврей, на что старушка не задумывалась. Ну и что, подумаешь, время было такое.
Действительно. Прекрасно. Так, Александр Моисеевич, умоляю, вальс 39-го года.
Ух ты.
Уже могу признаться, что всю жизнь влюблена в Городницкого. Ким восхищает. Праздник души. Спасибо.
Где же вы были раньше?
Родство по слову порождает слово.
Да.
Намеки. Это сообщение из Одессы. Спасибо, Александр Моисеевич, особенно из Одессы. Вот узнаю почерк.
К сожалению, да. Но там все посложнее немножко.
Так. Уважаемый мэтр, а кого вы считаете своими учителями?
Вы знаете, этот вопрос напоминает мне...
Ваши творческие планы, да?
Нет, не то даже. Наталья, значит, я как-то в Политехническом музее получил записку о содержании. Александр Алексеевич, кто были ваши любимые барды, когда вы учили в школе? Понимаете, не было этого жанра, вообще не было. Поэтому учителями... Я не знаю, как Юрий Александрович скажет, кого он считает своими учителями.
Нет, у меня был.
У меня было две разных вещи. Первое... это, значит, мы попадали на крайний север, и зэковские песни, великие песни, такие как вот «Идут на сердце сорока огромные», или «Варинский порт», и так далее. Да, потому что я первые песни писал как подражание этим. И второе, это, конечно, еще до Окуджавы, никого Окуджавы еще не было там в моем этом самом, потому что я вообще... Это Бернес, который поет «Темную ночь».
Ага.
И в «Темную ночь» навсегда осталась...
Самой авторской песней.
Для меня авторской и любимой песней интонация. Вот эта щемящая интонация, которая вдруг возникла. Хотя и текст там...
Никите Владимировичу пламенный привет.
Да, да. Да. Вот такая вот вещь. Так что у меня вот оттуда как-то всё пошло.
Да, богословский. Да.
А вы, Юль Черсанович?
У меня был учитель прямой, Визбор Юрий Иосифович, собственно, персоной, потому что я поступил на первый курс, он перешел на последний, и целый год я с ним был бок о бок, и мы очень быстро познакомились, и я слушал, как он поет, как сочиняет, ну, не как сочиняет, как он... Вот,
ну, как это происходит.
Как это происходит. Это сразу подействовало на меня совершенно неотразимо, и я попросил родную свою тетушку показать мне все аккорды, какие она знает. Она знала 5.
Сколько сегодня у вас в багаже аккордов?
Ну, так, ну, штук 10 я прибавил, но не больше, я так думаю.
Замечательно.
Вот. И все. И я... Ну, это не значит, правда, что я стал сразу сочинять всерьез, как он. Я просто, ну, я не мог просто не попробовать, да, не попробовать. У меня все песни институтские, все были шутливые. А он занимался этим серьезно, и я только благоговел его слушая. Конечно. А там еще был Володя Красновский, который его научил, Юру Визбора научил играть на гитаре Володя Красновский, и они вдвоем представляли собой великолепный дуэт. Оба с абсолютно музыкальным слухом. Замечательно. И оба, так сказать, соревновались, кто лучше чего сочинит. Володя тоже сочинял хорошие мелодии. И что-то такое из его запасов я тоже припоминаю. Так что у меня...
Конкретно?
Да, там же еще подрастала уже и Ада Якушева. Mm-hmm. Она была курсом старше меня, и уже все мы распевали там в институте «Под сводами лестниц», и знаменитые ее песни «Вечер бродит по лесным дорожкам», «Боже ты мой». Как начинаешь вспоминать, очень был певучий институт, очень, да.
Ой, какой смешной вопрос. Юль Черсанович, а не ревнуете ли вы полэфира к Городницкому? А вы, Александр Моисеевич, к Киму?
Чего? Я вам хочу сказать, что, понимаете... В том, я могу серьезно ответить, в том особенность поэзии, что никто ни за кого ничего не напишет.
Ага.
Каждый может... Вот, например, мне, я могу завидовать сколько угодно гениальной песне Юрия Александровича Кима про копниста, где есть такие поэтические,
да.
Не только, там такие поэтические строчки есть, завернутого в полз, там, и вообще, это моя любимая песня, да, но я не испытываю никакой зависти, потому что мне не дано такого таланта, как ему, чтобы писать вот такие песни, ну и слава богу,
но вам дан другой талант.
Что-то другое мы напишем, то есть, вот это, понимаете, в поэзии, если человек талантлив, любой там, не только там, Юрий Александрович, нет ни первых, ни вторых. Я всегда привожу пример великого Пушкина, который своим солнцем затмил всех современников, и все-таки гениальные строчки «О память сердца, это сильнее рассудка памяти» писал батюшка. И Пушкин за него никогда ничего не напишет. И Языков написал гениальную песню «Людей в нашем море». И прочее, прочее, прочее. Тут нет ни первых, ни вторых. Поэтому я всегда считаю, что все эти фестивали дурацкие, авторские, кто на первом, кто на втором месте, они неправильные.
Юрий Черсанович, а у вас какая любимая песня Городницкого? А у вас какая любимая песня Городницкого?
Там много. Там много.
Ну, например. Вот он четко обозначил.
Ну, что это самое, и перекаты, и это самое, как его, и Донской монастырь, и вот эта вот божественная песня, как... Про вагон вожатый. Я все время...
А на чистых прудах. Да,
на чистых прудах, да. Ну, и, конечно, и эти самые, как... Атланты.
Это было прекрасно. Так, сообщение. Спойте, пожалуйста, Александр Моисеевич, спойте, пожалуйста, умоляю, вальс 39-го года.
Как ну, что-то нас все на что? Нашу грустную политику сваливает. Да?
А так, понимаете,
о чем речь?
Просят спеть с Александром Моисеевичем вальс 39-го года.
Давайте. Я пониже опять что-то как. Да. На земле, в небесах и на море наш напев и могучий зров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня походу готов. Полыхает кремлевское золото, дует с Волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов принимает берлинских друзей. Карта мира верстается наново, челядь пышный готовит банкет. Риббентроп преподносит Улановой алых роз необъятный букет. И не знает закройщик излюблена, что сукно не крыть ему впредь, что семья его будет загублена, что в печи ему завтра гореть. И не знает студент из Сталина и литовский седой садовод, что сгниют они волю Сталина посреди Туруханских болот. Акт подписан, а не нападение, можно вино в бокал разлить. Вся Европа сегодня поделена, завтра Азию будем делить. Смотрят гости на колу с опаскою, за окошком ликует народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Смотрят гости на колу с опаскою, за стеною ликует народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Пам-па-пам, 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 пам-па-пам.
Ох, ужас-то какой, а? Все узнаваю. А можно я задам дурацкий вопрос? На диске, на одном из дисков, не алые розы, а хризантемы.
Да.
Почему заменили?
А потому что Уланова, когда услышала эту песню, еще живая, сказала, по-моему, все-таки были розы. И я вынужден был переделать.
О, как! Да, круто, Александр Моисеевич. Выражаясь современным языком, да, очень круто. Так, не покидай меня, весна. О. Все было, коньяк и цыгане. Не забудьте напомнить, что пели мы ее в тюрьме.
А, это все, это Ира Гривнина.
Это Ира Гривнина, да.
Ирочка, Иосиф, пожалуйста, сколько угодно. Это песня белых офицеров, написана к тому же Бумбарашу. Что интересно, в фильме ее нет. В фильме вообще звучит только «Красный марш». А белые офицеры получили свой марш, когда Бумбараш поставил Адольф Шапира в рижском тюзе. Вот тогда под расстроенную гитару. Совсем расстроенную, да?
А какая нота должна быть? У меня есть настройщик.
Нет. Все было коньяк и цыгане. И девки в ажурных чулках, а будет смерть и поругание, и ветром развеянный прах. Вперед, господа офицеры, умрем, коли так суждено, за Русь царя и веру, хоть их уже нет никому. Кто будет поить вас, цыгане, кто девкам подарит белье, нам помирать мы присягали и держим мы слово свое. Та-дарам, вперед, господа офицеры, умрем, коли так суждено, за Русь царя и веру, хоть их нет никого.
Здорово.
Так, порадовали.
Да?
Порадовали, да. Так, что еще? Ну, тут заявок, между прочим, море. Можно еще 2 часа сидеть.
Я понимаю.
Да. Были ли концы? Да, кстати, 19-го Городницкий в гнезде глухаря, 22-го Ким в гнезде глухаря. Можно?
Не перепутать, да.
Да.
Ну, я думаю, что если перепутают, это будет прекрасно, потому что придут на оба концерта. А, так, мою заявку тоже, пожалуйста. А, был городской романс, который сейчас сгинул, носителя не осталось. Нет, это неправда. А, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь, пожалуйста. А, слезное сообщение из Амстердама, Юлечек, спасибо. Как-то у вас тут все очень романтично. Ну, вообще, я себе представляю, когда человек сидит, бог знает где, там, Сакраменто, в Амстердаме. И тут вот...
Какая глушь, да?
Ну, Сакраменто, феерическая глушь. Но как красиво.
Вообще извилистая Сакраменто.
Александр Моисеевич,
ну, да.
Спойте, знаете что?
Да.
Спойте про Новую Зеландию.
А это которую сейчас?
Это которая Новой Зеландии, берег зеленый.
Hello, Judy.
Hello, Judy. Hello,
Judy. А,
это же
попробуем.
Прекрасно просто.
Это в чем она... Сейчас. Как начинается? А, да, сейчас.
Поискать?
Сейчас, сейчас. Нет, нет.
Сейчас. От побережья.
Это он. Сейчас.
Так, ищем.
Да.
Ну, сейчас найдем.
Склероз уже крепчает.
Александр Городницкий.
Тогда, тогда давай от злой тоски.
Это-то я помню.
Не может быть, чтобы там не просили от злой тоски. Тем более легендарная такая песня.
Сейчас. Сейчас.
Так, ну что ж такое-то?
Все, ну, давайте спишем на то, что не помним, давайте.
Ну, так не бывает, чтобы не было Джуди.
Ну, я прошу прощения, давайте действительно то, от злой тоски, то ли, что, не знаю, потому что то, что помним. Я помню что-то более позднюю песню, посвященную этой же женщине, «Ах, красотки из дальних портов». Ах, красотки из дальних портов, что вчера нас на пирсе встречали, привлеченные скрипом швартов. Не ходить гулять на причале, ошибаться сердцам не веля. Не спешите влюбляться без толка, не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли простоят здесь недолго, не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли простоят здесь недолго. Ненадежной любви не зови, в ожидании близкой утраты, неспособной для долгой любви. Те-то ходят на землю по трапу, не для них шелестят тополя. Их дорога трудна и превратна, не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли не переходят обратно, не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли не приходят обратно. Сейчас. Морякам из неведомых стран не вверяйте незрелые души, не вернет их назад океан. И жена на неведомой суше, это драма, начавшая с нуля, повторяется неоднократно. Не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли не вернутся обратно. Не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли не вернутся обратно. Чтоб не плакать потом по ночам, и себя не готовить во вдовы, не ходите гулять на причал, где суда напрягают швартовы, и покуда кружится земля, и на солнце меняются пятна, не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли не вернутся обратно, не влюбляйтесь в людей с корабля. Корабли не вернутся обратно.
Так, я нашла, между прочим, Александр Моисеевич.
Не, ну уже это...
Судно из гавани выйти готово.
Я понимаю, это было. Ну, да,
так, Юрий Чесанович, ваша очередь забывать что-нибудь. Я, кстати, я напомню лично для Жени Альбац, которая меня сейчас спросила, это прямой эфир или как, Женя? Это прямой эфир. Александр Городницкий, Юлий Ким, Михаил Гантман у нас в эфире. Я даже воспользовалась служебным положением. Сейчас, если Женя что-нибудь попросит, а вы возьмете и выполните. Ваша очередь забывать слова.
А, да, пожалуйста, да.
Вспоминайте.
Я уже забыл. Там что-то было в заявке.
Ой, там что хочешь.
Ага.
Что хотите? Так, можно ли... А кто обычно аккомпанирует на концертах Городницкому на гитаре? Да там целый, я бы сказала...
Обычно. Тем не менее, значит, у меня есть несколько приоритетов.
Конгломерат.
Человек. Значит, приоритет человека, прежде всего, Александр Николаевич Костромин. Главное, так сказать, тут его любимый ученик здесь присутствующий, Михаил Гапса. Да, а дальше у нас, как у детей лейтенанта Шмидта, все разделено
на зоны влияния.
В Питере один, в Америке другой, на Волге там Саша этот самый, Исаев и прочие, прочие.
И как-то его Гера Кац, по-моему, в Америке.
В Америке есть такой Гера Кац, да. Там еще есть... Этот самый, как же, Боря Арансон, тоже ученик Костромина.
Понятно. Юль Черсанович, да, да. Ах, Машенька, Маша, плиз, ведь опять же сидят.
Нет, я...
Нет, вы что-то придумали уже.
Нет, почему? Там был, прозвучал, я сейчас обязательно свою хоть два куплета. Тем более, что музыка божественная. Владимир Сергеевич Дашкевич ее написал. И лучше всего это исполняет, конечно, Елена Антоновна Камбурова. Она так любит эту песню. Она любит очень гласно и растягивает. Она ее поет минут 8, 3 куплета. А я дальше 3 минут никак не укладываюсь. Но она это делает божественно. Не покидай меня, весна, грозой и холодом минутным меня напрасно не дразни. Не покидай меня, весна, сияй моя ярче с каждым утром, продлитесь вы золотые дни, золотые дни. Продлись, продлись, мой дивный сон, тебя послало провидение, тебя так долго я ждала. Ты так прекрасен, милый сон, что я не верю в пробуждение, и лишь тобой душа жива, душа жива. Не покидай меня, весна, когда так радостно и нежно поют ручьи и соловьи. Не покидай меня, весна, не оставляй меня, надежда, на чудо счастья и любви. Не покидай.
Вокал волшебный.
Да, не говорите.
Так, Евгения Марковна мое предложение восприняла всерьез и прислала целый список. Женя, учти, у нас 9 минут до конца на все про все. Так, выбирайте, Александр Моисеевич, пожалуйста, «Над Канадой», «Снег», «Перекаты». Любой каприз.
«Перекаты» уже мы не можем.
Да, «Перекаты» тут, Женя, тут такое было. Да.
«Канаду» можем спеть.
«Над Канадой» можем спеть.
Евгения Марковна была первым журналистом, которая брала у меня интервью в далеком 1984 году, когда мы пришли с поиска в Атлантиды, и ей был, так сказать, в руки дан кусок якобы из этой Атлантиды.
На клеили девушку, то есть?
А, нет, ну как, такую красавицу было невозможно. Вот. А, но не в этом дело. Дело в том, что она действительно проникла вперед пограничников к нам на судно и брала первое интервью у нас по поводу Атлантиды, это правда. А это вообще 63-й год, это Розенштерна. Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же не спится. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. На усталость шепчет крейсер, И любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас и домашний. Нет снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Нет снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна, не спеши любовь оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
Спасибо, Саша, пишет Женя. Это правда, Новороссийск, судно Академии наук «Витязь». Только это 82-й год, она пишет.
82-й год? Да, но это уже, я говорил, старческий скирот.
Юль Черсанович, вы меня, конечно, извините за настойчивость. Очень удачный вечер, да уж. Юль Черсанович, а пожалуйста, а спойте, конечно, усилия тщетны. Я уже просила про эту песню, я ее очень люблю. Да. Так, если забыли слова, просто позвоните Вите Левинсон в Дортмунд.
Нет, эту песню я помню очень хорошо. Она называется «Адвокатский вальс». Была посвящена Денисе Исааковне Каменской и Софье Васильевне Калистратовой, нашим отчаянным и героическим адвокатшам, которые занимались безнадежным делом защиты диссидентов в свое время. Там упоминается 190-я статья, по которой судили этих несчастных диссидентов и отправляли их в отдаленные вполне места. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надо было просто просить представительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия, такие же люди, как и я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири загонять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи.
А, да что ж современно-то, а? Вот сколько за последнее время переходили судов, очень, очень все похоже на современность. Ну что, господа, время наше, к сожалению, истекает. Мне остается, во-первых, напомнить, что «Гнездо глухаря» 19 мая Городницкий, 22 мая Ким. И можете перепутать. И да. Пойдете на оба
и туда, и сюда.
Вот. Во-вторых, господа, у вас остается по финальному, к сожалению, короткому стихотворению.
Ну, я возвращаюсь к тому, что просили стихи, которые вызвали большую полемику у нас за рубежом.
«Слово по крови».
Да. Но одно из немногих стихотворений, на которых я, так сказать, как бы настаиваю, не потому что они хорошие стихи, а потому что идея. «Неторопливо истина простая в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли, смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стае не нужны законы Бога, она живет завету вопреки. Там ценятся в сознании убогом лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою горжусь я, родителей любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь».
Браво, Александр Моисеевич.
Да. Я клоун, веселый клоун, я этой шапочки навеки коронован. Ну, разве я не прекрасен? Вот этот клоун, вот потеха, вот чудной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смеетесь надо мной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смеетесь, смеетесь, смеетесь надо мной.
Браво, маэстро. Спасибо. Спасибо.
Спасибо.